Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с издателем из Киева Галиной Любчич и словенским поэтом Душаном Шаратором, а наш первый сюжет записан в Амстердаме. Независимый коллектив художниц из Нидерландов предложил россиянам ненавязчивую и красивую форму гражданского протеста. Они выпустили бесплатное приложение для мобильных телефонов и планшетов, которое предупреждает о появлении радуги в районе проживания пользователя. Радугу можно будет сфотографировать как символ того, что природу не запретишь. С авторами проекта в Амстердаме поговорила наш корреспондент Софья Корниенко.
«Радугу» делали 3 года, она стоила больше 20 тысяч евро. Компания по сбору средств на создание приложения началась еще в 2014 году. В ней даже принимали участие Pussy Riot. В итоге авторы проекта, художницы Тара Карпински и Сесилия Хендрикс, вместе входят в коллектив Pink Pony Express. 1/3 проекта оплатили через краудфандинг. Остальное профинансировали частный фонд поддержки голландских культурных проектов в Санкт-Петербурге «Вильямина Янсен Фондс» и фонд стимулирования креативной индустрии в Голландии «Стимулирингсфондс», рассказывает Тара Карпински.
Закон о пропаганде гомосексуализма тогда только приняли, и эта тема вообще была в фокусе внимания в связи с Олимпийскими играми в Сочи и годом российско-нидерландской дружбы. В рамках этого года дружбы нас пригласили в Россию, чтобы мы там провели какую-нибудь художественную акцию в публичном пространстве, что само по себе уже безумная идея в текущем российском контексте. Уже тогда нам хотелось сделать что-нибудь о радуге. Это диктовал сам дух времени. Наша идея реализована лишь теперь, однако своей актуальности она, к сожалению, не утратила.
Сесилия Хендрикс.
Привлекательность проекта, наверное, в том, что он провоцирует на комментарии политической ситуации, но делает это легко, с юмором, без приколачивания мошонки к мостовой на Красной площади.
И вы надеетесь, что благодаря этой легкости акция привлечет больше участников в России? Тара Карпински.
Да, она более поэтическая.
И менее опасная.
Менее опасные фонды, в которые мы обращались, интересуют использование новых технологий в освещении политических тем. Мы не подчеркиваем политическую составляющую, так что прямого нарушения местного законодательства, в данном случае российского, в нашем проекте нет. И все же для фондов финансирования нашей «Радуги» своего рода эксперимент, потому что они привыкли давать деньги на менее политически заряженные проекты.
Как восприняли идею приложения в Голландии?
Единственное, за что нас критикуют, так это за то, что мы недостаточно полно и точно даем определение нашего проекта как направленного на защиту прав геев. Между тем, мы как раз специально не говорим об этом прямо. Не потому, что стесняемся чего-то, а потому, что недосказанность нам кажется красивее. Между тем, всякий раз, когда мы даем по этому поводу интервью, все начинается с вопросов: вы активистки или вы лесбиянки?
Вы супружеская пара?
Нет, мы просто художницы.
Тогда в год дружбы Россия началась для вас с художественной акции «Подземка» в петербургском метро. Сесилия Хендрикс.
Нашей целью было выступить с групповой художественной манифестацией в публичном пространстве, что само по себе в России для нас очень тяжело, причем так, чтобы напрямую, не нарушая местных законодательных запретов, вместе с тем подчеркнуть их нелепость.
Тара Карпински.
Выступить достаточно заметно, чтобы привлечь к себе внимание, но не настолько, чтобы быть за это задержанными. Мы, нас было 5 человек, оделись и накрасились, как русские женщины, и каждая из нас несла в руках по огромному комнатному растению в горшке. В таком виде мы спустились в метро. Все это было полностью легально, но выглядело очень странно. Спустя 1 час за нами была установлена слежка, но арестовывать нас тоже было не за что. Это была игра на грани активизма.
Некоторое время назад я брала интервью у ветеранов Амстердамской революции 60-х из группы «Прово». И их лидер очень советовал в России тоже действовать их методами, проводить такие акции, за которые арестовывать нелепо, чтобы завоевать поддержку апатичного большинства. Прово, например, раздавали прохожим изюм. Сесилия Хендрикс.
Абсолютно верно. Играть на грани дозволенного и таким образом обнажать абсурдность существующих запретов. Идея Путина запретить саму природу настолько гротескна и абсурдна, что сама по себе почти художественный перформанс, почти искусство. Только это не искусство, а дурацкий закон. Но сама мысль о том, что природу запретить невозможно, позволяет создать красивую, мягкую платформу для объединения людей, для того, чтобы быть услышанными.
А вы не боитесь, что в российском пространстве произойдет диссоциация радуги и движения за права геев? Ведь радуга в российском контексте – это еще и заезженный казенный штамп из советского детства, типовое название детсада – Тара Карпински.
Оставьте радугу детям. Слышали, слышали. Знаете, если в России люди начнут скачивать наше приложение лишь для того, чтобы почаще наблюдать радугу, то это тоже хорошо. Все это часть нашей задумки.
То есть вы не сочтете это за провал?
Да. Нет, отнюдь. Я точно нет. Может, ты сочтешь, Сесилия?
Нет. Во всех проектах, которые мы делаем, мы оставляем за зрителем свободу интерпретации. На этот раз мы просто обнажили радужную сеть. Какую бы реакцию это ни вызвало, кампанию в поддержку геев в соцсетях или активность метеорологов, нам все интересно. Наши проекты скорее направлены на то, чтобы выделить некое явление, а не на то, чтобы что-то оценивать или осуждать.
В названии вашего коллектива есть слово «pink», то есть вы часто занимаетесь темой гомофобии? Тара Карпински.
Мы в первый раз занимаемся темой гомофобии. Мы в основном занимаемся политическим искусством. Нас интересуют места, где в отношениях между населением и властями наблюдается напряженность, где бы это ни было. Свой первый проект мы делали в Детройте. Мы много работаем в Голландии, были в Китае, Японии. Напряженность, спорные вопросы можно найти везде. Их мы берем за основу в своем искусстве.
Что за проект вы делали в Японии? Сесилия Хендрикс.
В Японии мы изучали феномен не по размеру большой обуви. Мы не говорим по-японски и провели там мало времени. Но уже в самолете мы заметили одну характерную для многих японцев деталь. На них была обувь на несколько размеров больше их настоящего размера. В итоге мы сделали на эту тему импрессионистское видео и показали его в публичном пространстве в Японии. Среди обладателей слишком большой обуви мы выделили две группы японцев. Во-первых, это были бизнесмены, для которых ношение большого кожаного ботинка, по-видимому, имеет статусное значение. Вторую группу составляли молодые девушки, поклонницы определенного модного течения. Они во всем подчеркивают, что они маленькие, носят хвостики, школьную форму для маленьких девочек и огромные туфли на каблуках, создавая иллюзию, что они украли эти туфли из маминого шкафа и с трудом передвигаются в них по улице.
А в Китае?
В Китае нас пригласили провести мастер-класс в Академии художеств в городе Нанкине. Мы попросили местных студентов в течение недели вручную шить розовые цветы вишни. Вишни как раз были в цвету. Таким образом, мы противопоставили природу массовому производству, которым так славится Китай. Параллельно студенты изучали историю цветущей вишни как символа, как ее использовали в политической пропаганде. Результатом их работы стала выставка сшитых ими цветков, на которой каждый цветок уже можно было купить. То есть из масс-продуктов цветы превратились в арт-объекты, что значительно повысило их в цене. На заработанные деньги студенты купили 1 метр земли в городе. Казалось бы, это просто красиво, цветущая вишня, но в ней столько слоев. Многослойность значений – это то, что мы ищем во всех своих проектах.
Вы так чутко подмечаете и так емко формулируете характерные феномены в разных обществах, что меня так и подмывает спросить про Россию. Что в России наиболее бросается в глаза?
Ощущение присутствия системы. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я чувствую, как куда-то девается эта самая свобода, которую я здесь воспринимаю как должное. У меня всякий раз такое ощущение, что вместо тверди под ногами возникает что-то вязкое, болотистое, что я не могу с той же твердостью сделать следующий шаг.
Тара Карпински.
Помню, как мы приехали в Россию в первый раз, то нас буквально загипнотизировали русские женщины во всех смыслах. Позы, одежда, прически, высокие каблуки, колготки, сумочки. Мы сделали десятки фотографий, внимательно их изучили и каждый вечер пробовали сделать из себя русских женщин. Это увлечение русскими женщинами мы потом использовали в перформансе с комнатными растениями в метро, когда, нарядившись русскими женщинами, постарались таким образом влиться в толпу. Это была некая маска, костюм в комбинации с нелепым комнатным цветком. Если это делать одновременно впятером, да еще и по-особенному как-то вместе садиться или ходить, чтобы привлечь к себе внимание, получается нарастание напряжения.
И какова была реакция?
За нами стал следить некий мужчина, наверное, секретный агент. Он садился напротив нас в метро. Самое странное было то, что когда на следующее утро мы пошли завтракать в кафе рядом с квартирой, где остановились, то там, в этом кафе, в углу сидел, прямо как в шпионских фильмах, мужчина с газетой. И когда он выглянул из-за газеты, то мы увидели, что это тот же самый мужчина. В такой момент накатывает то самое ощущение, о котором говорила Сесилия. Болото под ногами, и думаешь, что вот тебе на следующий день улетать, и не возникнет ли к тебе вопросов в аэропорту, но ничего не случилось, хотя этот мужчина был очень заметен.
А голландское правительство вы пробуете пощекотать на тему дружбы с «Газпромом» или иных неприятных тем? Сесилия Хендрикс.
Нас интересует и такой вопрос. Когда государство, правительство должно сказать: «Стоп, больше так продолжаться не может, мы должны что-то с этим делать». Например, один из наших текущих проектов в Голландии на очень политически чувствительную тему. Мы пытаемся вернуть в кукольный город Мадюрадам миниатюры бывших голландских карибских колоний, которые исторически более связаны с нашим королевством, чем провинция Южный Лимбург. Почему из Мадюрадама убрали миниатюру Вильемстада? Все это по-прежнему очень больные вопросы.
Голландия по-прежнему не хочет открыто говорить о своем колониальном прошлом. Мне казалось, что черные страницы истории переработаны здесь лучше, чем тема тоталитарного прошлого в России.
Да, это так. Но выдавить из себя политическое заявление, будь то о колониальном прошлом или об отношениях с «Газпромом», для голландского правительства остается очень сложным препятствием. Мы же своими художественными акциями пытаемся повысить градус давления настолько, чтобы эти заявления последовали. Вот почему для нас так важно работать независимо от госфинансирования. Например, проект «Радуга» мы делали независимо от года дружбы Россия-Голландия.
Рассказывали авторы проекта «Радуга» Сесилия Хендрикс и Тара Карпински. Приложение «Радуга» можно бесплатно скачать для айфона, айпэда и андроида на русском и английском языках. Этим летом проект также представлен на выставке в Роттердамском музее современного искусства «Боймонс ван Бёнинген». Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушаете программу «Культурный дневник». Киевское издательство «Лаурус» в течение последнего года выпустило рассказы Олега Сенцова, политический роман Билла Браудера «Красный циркуляр», неизвестные архивы Виктора Некрасова, тюремные письма к Ольге Вацлава Гавела. В издательстве выходит поэтическая серия лучших украинских и русских авторов, книги выпускаются парами. Во времена Майдана издательство неожиданно выпустило одну из самых дорогих книг европейского и украинского рынка – «Кодекс Серафини», энциклопедию воображаемых предметов и существ знаменитого итальянского дизайнера и архитектора Луиджи Серафини. О политике издательства и его стиле руководитель проектов «Лауруса» Галина Любчич рассказала Елене Фанайловой.
Во времена Майдана вы не издали ни одной книги, которая с ним связана. Между тем, украинский рынок отреагировал очень живо. Я помню, что в постмайданные времена буквально в каждом магазине лежали альбомы с фотографиями, какие-то воспоминания очевидцев, дневниковые записи. Вот так очень быстро книжный рынок украинский такую реакцию выдал. А почему издательство «Лаурус» в этом историческом процессе не поучаствовало?
Здесь есть два момента очень важные для нас. Автор сборника статей, арт-критик Константин Дорошенко, на аналогичный вопрос, должен ли художник реагировать на подобного рода события вокруг себя, сказал, вероятно, должен. Главное, чтобы это не превратилось в разукрашку. И мы хотим дождаться, когда это будет либо достоверным историческим фактом, описанным грамотно и спокойно, либо это будет произведением искусства. Эмоциональная реакция на события, происходящие рядом с тобой, события трагичные, события пугающие и в какой-то момент уже непонятно, к чему ведущие, могут быть описаны поэтами, художниками и музыкантами, но мы не увидели ничего фундаментального в этом, кроме той самой качественной эмоциональной реакции на происходящее рядом. Зарабатывать, издавая что-то подобное, просто не упускать возможность заработать, мы посчитали ниже своего достоинства, и мы так долго зарабатывали свою репутацию, что потерять ее на нескольких тысячах посчитали невозможным.
Я бы сказала, что вы в этот период поступили вызывающе. Вы выпустили книгу Луиджи Серафини, довольно знаменитая в Европе книга, где человек создает свой алфавит, свой мир. И это нечто вроде такой странной энциклопедии художественной, я бы сказала. И это, не побоюсь этого слова, абсолютно эстетский проект, огромный на хорошей бумаге с непосредственными этими вот волшебными иллюстрациями этого художника, архитектора.
И безумно дорогой для покупателя.
Во-первых, как вы получили права и как вы рискнули в этот политически нестабильный, можно сказать, странный период пойти поперек всего этого?
Этот проект принес нам удивительную репутацию благодаря непоследовательности событий. Дело в том, что Луиджи Серафини, кодекс Серафини печатается исключительно в Италии, и только так можно приобретать права на эту книгу. У них там специфическая бумага, каждый, кто видел эту книгу, а не только рассматривал картинки в интернете, знаешь, это такая рыхлая желтая бумага специфическая. Это специфическая обложка, это специфические шрифты, цветоделения, это все делается в Италии. И права мы купили, нас никто не потрудился уведомить о том, что у нас будет Майдан. Мы покупали права в абсолютно мирное время. Но пока эту книгу напечатали в Италии, пока она доехала до Киева и поступила в продажу, мы смогли ее презентовать, время ушло. И мы на фоне всеобщих страданий и стенаний со своим эстетским проектом выглядели, конечно, довольно странно, но тем не менее, это очень финансово успешный проект. Таких очередей за книгами, наверное, не видали уже давно. Я думаю, что вот люди блокадного Ленинграда могли бы, глядя на такую очередь, шевельнуть что-то в своей памяти, потому что я думаю, что уже вот я человек советский, я уже не помню очередей. Это безумные толпы, которые стояли и ждали, пока мы довозили тиражи на выставку. Конечно, я думаю, приезд Луиджи Серафини сыграл не последнюю роль.
Это на какой из ярмарок было?
А это было в прошлом году. Мы пригласили, вернее, его пригласил книжный арсенал. Это одна из двух крупных книжных ярмарок Украины. И Луиджи со своей подругой Даниэлой были у нас. И вот теперь у них в паре вышла книга о кроликах. И мы ждем тоже, надеемся, что права на эту книгу тоже будут у нас. Но пока у нас кодекс Серафини. Права на кодекс продаются раз в 5 лет. Поэтому в ближайшие годы никто просто не может купить это условие продажи прав. И у нас она вышла... Смешно говорить на русском. На русском там написано «Луиджи Серафини». Все остальное, естественно, такое же. И сейчас она продается везде через интернет-магазины. Ее очень хорошо покупают и в Россию. Она уезжает в Белоруссию, в Швецию, даже другие страны, у которых нет прав на новый тираж, они заказывают у нас.
Слушайте, а можно полюбопытствовать? Я вот не люблю задавать такие вопросы коммерческого порядка, но в этой ситуации, мне правда, хочется узнать, сколько она стоит в гривнах.
Приблизительно 2600, потому что по условиям Ну, она стоит 100 евро. Так будет понятно всем и в России, и в Украине, потому что это условие продажи книги. То есть она в магазине. Когда вы приходите уже непосредственно менять книжку на деньги, вы должны обменять эту книгу на 100 евро.
То есть это фактически предметом роскоши является, можно
сказать. Это шикарный подарок, предмет роскоши. Но я с удивлением обнаружила, что у нас абсолютно не бедствуют студенты, архитекторы, художники, профессор, огромное количество молодежи. Мне кажется, что они поступали следующим образом, хотя не могу подтвердить, что все складывались, да, и покупали одну книгу, потому что в ней есть такая фундаментальная вещь. Если ты не пролистал от первой до последней страницы, эта книга бессодержательна. Это просто набор очень интересных картинок. Как только ты пролистываешь эту огромную книгу от начала до конца, там совершенно очевидное содержание всплывает. Ну, по логике продвижения картинок, смены тем, так что ее, конечно, имеет смысл приобрести. Тем более целиком ее в интернете нет все равно.
Давайте теперь от эстетства все-таки к книгам, которые так или иначе связаны с политической историей и с современной политической историей. Я, например, имею в виду две книги для начала. Вы издали «Красный циркуляр» Билла Браудера. Это, как он у вас проанонсирован, криминальный триллер из области больших денег и высокой политики. Ну, Билл Браудер известен как разоблачитель коррупционный, скажем так. Как вам досталась эта рукопись? Ну, потому что в России это невозможная ситуация, да? Я не могу представить, чтобы Браудера кто-то напечатал, его шельмуют здесь регулярно.
Опять же, две позиции. Это очень интересная книга. Если выбросить из головы то, что описываются события буквально позавчерашние, и речь идет о людях, с которыми вы и я, возможно, знакомы через два рукопожатия, то это просто очень классный политический триллер. Ее интересно читать, вот абстрагируясь. Если не абстрагироваться, что сделать сложно, то права на эту книгу приобрело около 10 или 11, я вот сейчас боюсь ошибиться на несколько единиц, европейских стран, чтобы издать эту книгу. Когда этот пакет авторских прав был собран, выяснилось, что Россия не собирается покупать права на эту книгу, одно российское издательство. А также выяснилось, что когда им предложили просто эту книгу уже бесплатно, то какие-то российские издательства, я не знаю, какие, меня не посвящали подробности переговоров, потому что отказались. Все, к кому обращались, они отказались. Тогда, зная о том, что мы достаточно русскоязычное издательство и не сдаемся, несмотря ни на что, мы очень много русскоязычной литературы печатаем, не колышемся с линии патриотизма в стране, к нам обратились, спросили, не побоимся мы издать эту книгу. Но это просто смешно, потому что на Украине эта книга не вызывает никаких эмоций такого уж характера. Но, с другой стороны, когда книжный арсенал посещал президент, в этом году не было тоже, не знаю, причин, но обычно президент страны посещает, он приобрел у нас именно «Красный циркуляр».
А можно представить, что эту книгу кто-то из распространителей книжных в России захочет у вас купить?
Нет, никто не захочет, мы предлагали.
Тоже вопрос касается книги Олега Сенцова. Я читала эту книгу, это превосходные рассказы, просто чудесный парень, чудесный автор, который описывает свое детство, свой подростковый период, и крайне талантливый человек. Но я знаю, когда эту книгу попытались мои знакомые привезти сюда, просто частным образом, волонтерским, потому что это интересно, и потому что хотели вырученные деньги передать Сенцову, его семье, там, поддержать его, ничего не получилось. Люди отказались, даже очень либеральных взглядов, я бы сказала. Они сказали, мы не хотим проблем с центром «Э». Вам удалось хоть как-то продать рассказы Сенцова в Москве?
Точечно. Коммуникативный маркетинг, скажем так. А мы презентовали книгу Сенцова в центре Москвы. Начало звучит очень красиво. Запятая в посольстве Украины. То есть на территории все-таки украинской земли. Презентация проистекала при помощи Министерства иностранных дел и посольства, потому что очень многие сотрудники этих организаций в Украине сейчас занимают следующую позицию. Мы государственные чиновники на службе у тех, кто чем-то другим занимается. Поэтому обращайтесь к нам, мы вам поможем. Самое смешное, что когда ты это делаешь, они действительно помогают. Поэтому, конечно, мы не привезли сюда промышленную партию книг. Мы говорим там о 20 книгах, которые мы привезли. И мы обнаружили удивительную вещь, и теперь я сочувственно отношусь ко многим своим знакомым в России, России, о чем я раньше не задумывалась, но чужое не болит. Когда мы стали приглашать в посольство наших знакомых прийти, поддержать нас, оказалось, что вот визит в посольство Украины для многих людей, которые находятся на госслужбе, не является уж таким простым делом. Не думаю, чтобы они хотели отказаться, но это действительно так. И вот здесь я не говорю там о политике российской, просто вот настроение само, это когда люди делают скидку. Я не представляю, на что я должна сделать скидку в Украине, куда я могу пойти или не пойти. Мы ходим в любое посольство, которое нас приглашает, мы являемся инициаторами. Мы проводим дни рождения Пушкина вместе с Российским культурным центром, и мы как проводили их, никакой Майдан ни на что не повлиял. Мы их проводим, потому что я не понимаю, в чем может быть виноват Пушкин. Мы делаем перформанс, мы даем задание гостям, чтобы они придумали, как Пушкин мог бы жить в Киеве, чтобы он делал, чем он занимался. Наши художницы делают иллюстрации, мы их дарим. Ну, то есть это каждый год какая-то вот история, которую мы с удовольствием празднуем день рождения Пушкина. Мы не поменяем. Я не вижу никаких проблем. У меня не возникает проблемы. И поэтому у меня появилось такое внутреннее сочувствие, потому что, оказывается, визит посольства Украины, это может быть тяжело. Тем не менее, коллеги Олега Сенцова, которые кинематографисты, режиссеры, как-то свободнее, видимо, себя чувствовали. Думаю, они просто не на госслужбе, никто из них. Они нас посетили. И по мнению людей, которые читали, у них такое же впечатление, как у вас, и очень красиво сказал Борис Долгин, он сказал, что когда я прочел эту доверительную автобиографическую прозу, я рекомендую всем сначала прочесть, а потом прийти к выводу, может ли этот человек быть террористом. С таким высоким нравственным накалом в детстве и с таким высоким моральным вот подходом к анализу этого детства в зрелом возрасте. Эти книги написаны, ну, рассказы написаны задолго до того, как он занимался уже, находился на пути становления как режиссер, и эти рассказы автобиографические. Он просто пересматривает свое детство под такой лупой вот морали. Хорошо ли я поступил, дурно ли я поступил. Рассказы больницы просто нельзя читать без слез, да, когда нездоровый мальчик. Не хочу быть спойлером, хотя шансов у читателей, наверное, не так много российских прочесть эту книгу. Ну, вдруг ситуация историческая меняется иногда быстрее, чем мы о ней думаем. Так что вполне возможно, на рынке может быть Сенцова. Официально эта книга не запрещена, так что причин, почему она не продается, я не вижу.
Для меня это выход этой книги внутренне связан еще с одним вашим проектом. Это письма к Ольге Вацлава Гавела, которую написал своей жене из тюрьмы. И это... документ эпохи, он рассуждает обо всем. Он, в общем-то, мало он говорит о тюрьме, он говорит о мире, в котором они живут, о музыке, о литературе, об их личных отношениях, в том числе обсуждается убийство Джона Леннона в этих письмах. Что за причина была у вас эту книжку издать? Как, например, и последняя, одна из последних книг, которую вы издали, это Виктор Некрасов, «Арестованные страницы», это интервью и письма из архивов КГБ.
Да, когда открылись архивы КГБ, Любовь Хазанова, журналист наша, провела такую огромную работу. Эти книги разные.
Разумеется, Любовь Хазан... но я их объединяю просто по причине того, что это вот два человека, которые крайне остро чувствуют нерв времени.
Любовь Хазан уже начала работать над книгой и предложила нашему издательству в период, когда мы были еще молодыми, в общем-то, и начинающими. Книга готовилась, там есть неопубликованные рассказы в этой книге, которые не были подготовлены автором публикации, потому что это бумаги, которые изъяли при аресте. И они оказались в архивах, эти рассказы там со сноской на то, что это не было готово к печати, тоже опубликовано. Но это автор этой работы пришла к нам. Что касается Гавела, здесь мы работали в паре с Чешским культурным центром. Они придумали какой-то культурный проект, в рамках которого выходила эта книга. Они посчитали, что наше издательство самое подходящее для реализации такого проекта, и мы в паре издали эту книгу к позапрошлогоднему, по-моему, книжному арсеналу, да. Так что они немножко по-разному пришли. Одна вышла самостоятельно, другая в рамках каких-то культурных отношений между двумя странами. Мы потом расширили тоже круг знакомств, потому что приезжали режиссеры из Чехии, приезжал Шварценберг на открытие арсенала и презентацию этой книги. Мы как-то с каждой книгой у нас все больше и больше хороших людей находится, занимающихся культурой, крайне порядочных и милых. Поэтому издавать книги, кстати, очень, очень хорошо. Это очень улучшает жизнь.
Об улучшении жизни. У вас есть прекрасная поэтическая серия, которая представляет русских поэтов и украинских.
Угу. До этого. Они выходили сборники до этого. Первым вышел Бахыт Кинжеев, очень известный, в паре с Сашей Рванцом, таким скорее хулиганом. Здесь можно цитировать. Когда 10 лет там назад Пасха совпала с 1 мая, он публиковал стих со строками «Сердца яйца бьются в унисон». Поэтому, ну, он такой скорее вот хулиган, Бахыт больше лирик, но тем не менее они как-то вышли вот парой. То есть я имею в виду, что пары выходят не потому, что творчество похоже, а просто вот какой-то русский, украинский поэт, объединенный какой-то идеей составителя Инны Булкиной. Потом выходил Жадан
с Кибировым.
Не с Кибировым, Жадан выходил с Рубинштейном, по-моему, в паре. Потом выходил Медянка с Кибировым, Чухонцев, Позаяком. И вот, нет, Ганлевский с Позаяком, но Чухонцев остался без пары, потому что сложности в стране, которые возникли, когда у нас то, что происходило, как бы это ни называли, однако люди находились в зоне боевых действий, и финансирование проистекало путем волонтерских проектов продажи. Книги, естественно, в это время заметно упали. У нас просто в скорости набирать на новые проекты через продажи книг не хватило скорости этих продаж, чтобы мы... Ну, проект не закрыт, мы просто сделали паузу, и мы собираемся продолжить, опять же, невзирая ни на что. Потому что презентации этой серии в любой выборке поэтов всегда блестяще популярны, и народ очень хорошо знает и чтит их.
То есть есть известный случай, когда Лев Рубинштейн сомневался, что пришли на него посмотреть, когда они с Жаданом вместе выступали.
Во Львове, да? Причем во Львове уж где-где. После Майдана Львовский форум, вот два, я говорила, да, больших книжных мероприятий, это Львовский форум издателей, которому уже в этом году 20 лет будет, ну и куда моложе книжный арсенал. Они читали в паре, и, конечно, Рубинштейн подумал, что все эти... Молодежь в зале просто сидели, ребята, это, не знаю, от 18 до 30, это практически вся публика. Сидели, они висели на каких-то конструкциях, совершенно немыслимо. Конечно, показалось, что все пришли на популярного Жадана, который, кроме того, еще и поет со своей группой «Собаки в космосе». Ну, уж куда уж, прям прозу пишет, стихи читает. Жадан везде сейчас, и, конечно, Лев Семенович как-то думал, что это на него. Но когда он замешкался, переворачивая страницу, а из зала вот эти юные начали читать «Лестницу», и ему начали подсказывать текст, он был посрамлен и понял, что пришли все-таки и на того поэта, и на другого. А мои слова о том, что Жадан у нас выступает достаточно часто, и уж, конечно, популярный, но уж так вот бежать прям, чтобы повидать его раз там, в году, тоже нет смысла. Это, конечно, скорее потому, что пара такая была. Да, Медянка с Кинжеевым были в Одессе, во Львове еще. Ну, мы как-то как можем, как-то под любые поводы эти презентации устраиваем. И народ... Это очень... Поэзия очень популярна в Украине. Она собирает массу людей. Этот язык, наверное, ближе и понятней, и легче, и короче. Не знаю, как объяснить. Но и старый млад. На поэтический вечер не проблема собрать зал. Очень много молодых поэтов, которые до сих пор считаются молодыми, ну, наверное, потому что маститы все еще с нами, а эти все еще молодые. Ну, эти ребята, которым за 30, я их уже не считаю молодыми поэтами, считаю их очень зрелыми поэтами. Ничего интересное. А уже поросль, которая там 20-летняя идет за ними, я бы тоже не сказала, что там много плевел. Тоже очень хорошие ребята. Это очень популярно. Популярный способ общения в украинской поэзии.
А вот вы при помощи этой своей серии выстраиваете такой мост между Украиной и Россией, между поэзиями, между культурами. Но ваш проект, мне кажется, не только русско-украинским. Вот, например, я сейчас держу в руках сборник под названием «Цена вопроса». Это интервью Евгению Стасиневичу. 27 интервью, и тут не только такие звезды, как Оксана Забушко и Людмила Улицкая, но и, например, Миленко Ергович, человек из Хорватии, в общем, абсолютно европейская звезда прозы.
Роберт Чандлер.
Совершенно верно. Роберт Чандлер. Абсолютно не местный. Дмитрий Борисович Волчек, коллега мой, да, в роли интервьюируемого здесь выступает. Александр Эткинд, блистательный исследователь культуры. Ну и так далее, и так далее. Просто это такое...
Петровский,
ну,
Штерн, да.
Петровский Штерн, совершенно
тоже
верно.
Тоже не местный. Два историка. Один отечественный, Алексей Толочко, и Сергей Иванов, российский историк. Они разным периодом занимаются, но вот тоже интервью. Интервью несколько издателей, ну, литературные критики, писатели, поэты, да.
София Андрухович, Марк Белорусец, Дмитрий Быков, Андрей Бандар. Ну, то есть просто все чудесно. Так вот, Что это за поле? Вот я когда этот сборник интервью держу в руках, я вижу, что вообще-то Россия – это часть Европы. Или ну вот как можно еще про это сказать?
Часть населения России, как и часть населения Украины, несомненно, европейцы. И я позволю себе еще раз процитировать Константина Дорошенко, который утверждает, что нельзя, говоря о ком угодно, говорить, что это какой-то европейский проект или американский проект, потому что проект должен быть качественным. И не надо думать, какой стране он на самом деле принадлежит, а надо думать о качестве этого проекта. Он говорит, конечно, о художниках и современном искусстве, но то же самое применимо к литературе и к людям, которые ее продуцируют. Вопрос, зачем нужны интервью, почему они нужны в книге? Потому что, не знаю, как вы ощущаете, у нас какой-то культурный слом в стране происходит. Культура начинает очень активно реагировать на злобу дня, и это иногда, как вы понимаете, может приводить к популизму, к нехорошим, в общем, вещам.
Ну, просто к поверхностным оценкам.
К каким-то оценкам, и это не очень хорошо. Поэтому мы считаем, что правильно сделали, что зафиксировали мнение тех людей, которые и создают, собственно, культурное поле. Вот они же его создают, мы его употребляем, а они создают. Поэтому их мнение по поводу происходящего за последние 2 года в культуре, которая происходит, скажем, где угодно, но это качественная культура. Поэтому и книга на 2 языках, русские интервью мы дали на русском, украинском, на украинском. Переводили с иностранных языков тоже, то на русский, то на украинский. Переводчик свободен был, тот и перевел. Это тоже совершенно не... Язык не является проблемой в нашей стране, на самом деле. Это политические махинации с этой историей. Абсолютно никто никак не реагирует на то, что она двуязычная, никто не переживает, почему мы не перевели на украинский интервью с Улицкой, например. Все спокойно читают на русском. Это те люди, качественные, о которых я упоминала, они совершенно спокойно к этому относятся.
А в книге эти голоса как бы перебивают друг друга и часто противоречат друг другу. Понятно, что здесь речь идет и о Майдане, и о восточно-украинском кризисе, вообще об украинском кризисе, о месте Украины в европейской карте, о месте России в этой европейской карте. Вы специально создавали такой объем, где...
Это сам автор, ну, это не автор, конечно, автор вопросов, скажем так. Дело в том, что, вот, например, Дмитрий Быков, это первое интервью, ему 2 года, книга выходит сейчас. Конечно, то, что было высказано 2 года назад, может быть, не совсем актуально, а, в конце концов, мнение у человека может поменяться по поводу каких-то вопросов. Поэтому Евгений Стасиневич позвонил Дмитрию Быкову, попросил дать еще короткое интервью вот спустя 2 года, чтобы это было честно и актуально. Это что касается политической честности, если можно так сказать в кавычках. Что касается литературы, история такая, когда закончено было напечатано и опубликовано интервью Забушка, она нелестно отзывалась о неких литературных движениях в Украине. Зная, что другой, не менее авторитетный литературный критик отзывается о них хорошо, Евгений Стасиневич пошел к нему, чтобы это мнение другое тоже было услышано. Поэтому здесь то, что вы заметили, очень часто есть такая диалоговость, потому что он двигался именно по неким причинам. Потом он находится в недоумении. Этот образованный молодой человек, как можно не взять интервью у Марка Белорусца? Это глыба, этот переводчик такой величины. Мы должны с ним носиться. Он считает, что вот украинцы должны носить его на руках и гордиться тем, что они живут
но,
в одно время. Но,
собственно говоря, мы знаем Пауля Целана в переводах его и Татьяны Баскаковой. Это великий труд, огромная работа, черный том, глыба.
Да, поэтому молодой человек считает, что нет, вот Марк Белорусец, когда Максим Стриха, который много лет делал перевод Данте, получает премию за перевод, и опять же пресса никак на это не реагирует, он несется к Максиму Стрихе и требует, значит, интервью у него. Поскольку он движется поперек, он не ловит какие-то... То, что некоторые имена известны, ну ура, они стали известными, их мнение ценится, но он не по такому критерию выбирает. И очень важно, если какое-то мнение кажется ему достаточно узким, узконаправленным, оно может быть фундаментальным, выстраданным и правильным на самом деле. Но просто оно вот не описывает ситуацию целиком. Он тут же ищет второго собеседника, чтобы... Поэтому эта диалога, из которой вы вычитали, она продумана, она фундаментальна в смысле разговора о литературе.
А я полагаю, что этот подход является неким ключом для понимания вашей издательской политики.
Скорее всего, да. На вопросы, каких книг у нас больше, русскоязычных или украиноязычных, я думаю, что каждый из нас теряется ответить, потому что вспомнить, что мы издавали в последнее время, мы совершенно не реагируем на язык книги, которая к нам попадает, только на качество содержания. Если эта книга нам кажется вот, действительно достойной, мы с удовольствием за нее беремся. Мы, конечно, не можем делать сейчас проекты мгновенно, выпускать бешеные тиражи. Это не для малых издательств, на самом деле. Но если мы полагаем, что стоит за это браться, мы беремся, ищем спонсоров, движемся, может, не так быстро, как хотелось бы, но делаем это. И не сдаемся уже много лет. И не сдадимся, да, я думаю.
Руководитель проекта издательства «Лаурус» Галина Любчич. Следующий собеседник Елены Фанайловой – словенский писатель, сценарист, поэт и актер Душан Шаратар. Известность ему принес роман «Бильярд в отеле Доброй» о преследованиях евреев во время Второй мировой войны в городе Мурска-Собота на севере Словении. Рассказ ведется от лица деда писателя. На международном фестивале короткометражек в Нью-Йорке кино по сценарию Шаратара получило приз за лучший звук и музыкальную дорожку. В этот момент Душан находился в Москве и дал интервью «Радио Свобода».
Раз у нас самое интересное случилось совсем недавно, а я имею в виду фильм по сценарию Душана, который только что получил награду в Нью-Йорке, давайте мы о нем поговорим. Что это за сценарий, что это за история и что за герой, которого он исполняет?
Я доволен, что в Нью-Йорке награжден короткометражный фильм по моему сценарию. Он называется «Марио смотрел на море влюбленными глазами». Я написал короткий рассказ и сценарий по нему. По стечению обстоятельств я исполняю главную роль в этом коротком фильме.
Главный игралец в этом фильме.
А что за история и что за человек?
Одна из мощных тем моей литературы – это море. Дело происходит на удаленном острове в Адриатическом море. На самом деле это остров Пашман, на котором я каждое лето живу несколько месяцев и пишу. Это любовная история, она происходит в порту, главный герой – кораблестроитель. Каждый день он на своей работе сидит на высоком кране, далеко-далеко от взглядов других людей и мечтает о любви и о духовных переживаниях.
А как же он встретил свою любовь, если он сидит высоко над всеми и, видимо, мало кого видит, мало с кем встречается?
Его любовь в фильме часто к нему приходит, прямо на этот кран. Но зритель сам должен решить, это иллюзия или на самом деле счастливая любовная история.
Вообще она встречная любезненская сгодба.
Это какой-то немножко депрессивный мир после распавшейся Югославии. Это люди, которые оказались в таком пространстве, в котором они не очень понимают, где они. Мне просто рассказ вашего героя напомнил одну пару, с которой я встретилась в Риге. Он моряк, а она работала в порту. И вот это ощущение потерянности, я помню, они даже жаловались на него. Но это люди старшего поколения. А как ваш герой, к чему он себя относит, к какому возрасту, к какой стране, к какому миропониманию?
Хвала за прошание. Отлично.
Спасибо за вопрос. Действительно, это поэтическая метафора фильма. Это не только история Югославии, страны, которая распалась, но и рассказ о преображении наших новых стран, о проблемах перемен и перемещений, о том, как социальная система с жесткими правилами преображается в капитализм и ложится на плечи моих героев, и они становятся жертвами капитализма. Эти маленькие трудолюбивые люди, маленькие герои каждого дня. Они далеки от политики, и они одновременно жертвы политики. Кораблестроительный завод действительно существует на острове Пашман, где происходит действие нашего фильма. Там случилось то, что случалось по всей Восточной Европе. С наступлением капитализма предприятие, которое было государственным, приватизировали. Там условия очень усложнились для рабочих. Через несколько месяцев после съемок нашего фильма, когда мы со съемочной группой уже ушли, рабочие начали большую забастовку за смену директора предприятия и роспуск синдиката. Вроде бы потому, что съемочная группа, художники как-то открыли им глаза, что можно думать о мире немножко лучше.
Явление определяет всякого у нас.
А чем эта забастовка закончилась?
Можно сказать, что она удалась. Сначала рабочим сказали, что они все потеряют работу, но после 3 дней забастовки все-таки вся ситуация изменилась. Герой моей истории – это человек, который действительно существует. По имени Марио, он на кораблестроительном заводе продолжает работать на своем кране. На самом деле кораблестроительный завод в плохом состоянии. Не приносит достаточно прибыли. Вопрос его существования – это вопрос нескольких лет. Фильм заканчивается стихами. Если в мире еще существует какая-нибудь надежда, я очень счастлив, что я и моя съемочная группа, мы верим, что единственное будущее нашего мира кроется в поэзии, в красоте. Если этого не будет, наверное, нас как таковых тоже нет, не будет.
Я знаю несколько подобных сюжетов, подобных фильмов, сделанных на постсоветском пространстве. Это история очень похожая. После краха социализма люди оказались перед выбором очень ограниченным. Действительно, капиталистическая система производства довольно жесткая, и многие люди просто чувствуют себя потерянными. В фильмах, которые я знаю по постсоветскому пространству, нет прямых ответов на то, как им жить, на что им надеяться. На себя, на любовь близких. Или вообще уже надеяться не на что. Или же у ряда героев как раз из Средней Азии или российских каких-то регионов возможна ностальгия по тому, каким был великим Советский Союз, как было здорово тогда жить. Но как реконструировать эту утопию, люди не очень понимают. Что касается ваших героев, они склонны к ностальгии или они понимают, что вернуть старую Югославию нельзя и идею социализма вернуть нельзя уже все равно? И как-то нужно по-другому.
Спасибо за вопрос. Я надеюсь, что герои нашей истории похожи на ваших. Я верю, что они должны быть похожими. Нам всем случилось в Восточной Европе пережить этот переход из несвободы в свободу, из стабильности в нестабильность, может быть, даже из одного языка в другой язык. Мы перешли из какого-то медленного, незыблемого мира в мир, который очень быстрый, который постоянно изменяется. Конечно, это оставляет больше следов на людях, героях наших историй, чем, может быть, на самой системе. Я приведу как пример свои встречи с Москвой. Я был здесь первый раз 10-12 лет назад. Сегодня я вижу совсем другой город. Чистый, никаких бомжей, старых киосков, никаких окурков на улице. Все очень изменилось. Конечно, внешний мир изменился к лучшему, но вопрос, что происходит с нашим внутренним миром. Мы принадлежим к поколению среднего возраста, мы еще хорошо помним прежние времена. И ностальгия не должна нас запутывать, это было закрытое и несвободное пространство. Я не думаю, что мы хотим, чтобы те времена вернулись, мы не должны хотеть жить вне свободы. Вопрос может быть этики, можно ли вернуть этику, которую мы знали по тем временам?
Речь идет об этике социализма, я правильно понимаю?
Этика социализма — это нечто абстрактное, я имею в виду справедливость, по большому счету. В Европе создается новый левый фронт, который говорит о возвращении социального государства. Мы, люди, которые еще помнят, как это выглядело во времена социализма, мы должны требовать социальное государство. В мире все быстрее и быстрее теряется общественное благо. Например, школы, образование, здравоохранение, культура. Еще хуже то, что сейчас происходит в Европе с этими проволочками на границах, с новыми стенами, которые строятся на границах европейских стран. Здесь происходит, как вы, наверное, знаете, сокращение миграции. С темой миграции, с этими новыми стенами приходит и новый фашизм, поэтому мы должны всеми силами сопротивляться.
Да повернемо соціальну державу.
А что в Словении? Вы это чувствуете? Как это выглядит? Лагеря беженцев затронули Словению? Или вообще вот потоки беженцев? Расскажите о своем опыте вот этих встреч. Вы видели этих людей, эти потоки беженцев? Как это выглядело? Как общество в это включалось или, наоборот, не хотело их совсем? Потому что мы помним, есть же известная история про венгерскую журналистку, которая пнула парня, который бежал со своим ребенком. Это был большой скандал.
Кое Маджарска заперла.
Когда Венгрия решила закрыть свои границы для беженцев, Сербия, Хорватия, конечно, Словения, как все в Европе, были в ужасе. Премьер-министр Орбан видится в остальных европейских странах как прототип авторитарного вождя, которого люди здесь больше не хотят. Только позже, когда беженцы пришли в Словению, когда они начали идти через наши границы, мы поступили точно так же, как Орбан. Мы начали повторять его действия. И это становление нового правого фронта в Европейском Союзе. Я тогда вовлекся в эту ситуацию как писатель, как член гражданского сообщества. Ассоциация с колючей проволокой, беженцы, цензура – все это ассоциации с временами, которые мы думали никогда не вернуться. Первая моя ассоциация была Аушвиц, а вторая – Берлинская стена. Когда пришел первый вал беженцев на наши границы, лицо Словении и Европейского Союза сохранили гуманитарные работники, гражданские общественные инициативы. Я тогда поехал с другом-фотографом на границу, в пограничные городки, где собиралась большая толпа беженцев, и должен признаться, что это было что-то страшное. Позже государство организовало временные беженские лагеря, а еще позже организовало полулегальный или почти легальный коридор, который вез в закрытых поездах беженцев из Македонии прямо в Германию. Это были абсолютно закрытые вагоны. Словенцы, хорваты, сербы беженцев почти больше не увидели своими глазами. Это, по-моему, тоже ошибка, что мы не познакомились со своими новыми соседями.
С нашими новыми будущими соседями.
То есть сейчас на территории Словении беженцы не остались?
В момент, когда началось обострение беженского кризиса, Словения сразу ужесточила законы о беженцах. За несколько месяцев через Словению прошло больше 500 тысяч беженцев, но убежище попросили приблизительно 100 человек, и они его получили. Одновременно в Словении дали больше прав армии, что не случалось с момента отсоединения Словении от Югославии. Сейчас у армии почти те же права, что у полиции, так что военный может вас арестовать, у него те же самые права, что у полицейского. Это, конечно, путь к милитаризации, к авторитарной стране и опять к возрождению крайне правой линии. Это сюжет, который можно наблюдать в Венгрии, Франции, Германии, Чехии, Дании, Польше. Это новая правая политика.
Что этому можно противопоставить? Как вы видите возможную деконструкцию этого сюжета? Это очень сложный вопрос, я понимаю.
Я пессимист в этом вопросе, скептик. Можно сказать даже, что мне страшно. Но в то же время нельзя предаваться унынию, терять надежду. Вопрос, есть ли альтернатива, и если эта альтернатива демократическая, и еще кто будет руководить этой альтернативой. Внутри структур власти одного государства этого решить нельзя. Это более глобальный вопрос, вопрос глобальной альтернативы. Я имею в виду Европейский Союз. Если бы Европейский Союз смог вернуться к просвещению, к идеалам свободы, братства, единства, социального государства, это был бы хороший сигнал всему миру, который, по моему мнению, сейчас полностью погружен в войну. Сейчас война почти на всех границах вокруг Европейского Союза. Беженцы едут к нам из Африки, Азии. Я думаю, что Европейский Союз никак не должен закрывать свои границы. Надо оставить демократическую открытую альтернативу, принять беженцев из военных областей. Конечно, очень важно понять самую резкую, мощную альтернативу, чтобы прекратить эти войны, которые идут так жестоко сейчас.
Тушин, а что вы скажете о украинской ситуации и о том, что об ассоциативных связях Украины с Европой? Разные страны по-разному, кстати говоря, голосуют за то, вступать ли в ассоциацию с Украиной и так далее, и так далее. У меня такое впечатление, что острота внимания к украинскому восточному конфликту в Европе немножко упала, и как раз из-за проблем больших с беженцами и с тем, что обострились собственные маленькие национализмы.
Я не могу комментировать ситуацию в Украине. Я мало знаю. Украина была большим сюрпризом для Европы. Словения и Европа увидели опасность войны очень быстро. Украина – это практически первая такая точка после падения Берлинской стены. Война на Балканах тоже была недалеко от центра Европы, но Европе так не казалось. Война и мир – это вопросы, которые снова были сформулированы с кризисом на Украине. С Украиной первый раз изменились границы политического поведения в Европейском Союзе. Это был сигнал, что с нашей политикой открытости, миролюбивой политикой, может быть, мы уступаем больше силе, и мы проигрываем.
Меня просто интересует отношение, что называется, вот простых людей, общества. Они уже думают, что Украина это не наши проблемы, что пускай Россия решает эти дела. Или все-таки, ну, давайте мы подумаем про Украину как часть Европы.
Мне трудно ответить, так как это должен быть какой-то общий европейский ответ. У меня есть мой личный ответ, который рожден балканской ситуацией. На Балканах изменялись границы, а когда меняется граница, меняется сразу этнический состав населения. И это, конечно, рождает многие и многие жертвы. Тот мир, который мы знали и в котором мы жили, подошел к концу. Сейчас, в 2016 году, становится очевидным, что мы живем в эпоху после конца этого мира.
На концу света, а не само об концу света.
Ваш взгляд оптимистическим, конечно, не назовешь.
В этом подходе все-таки есть какая-то надежда. Способы, с помощью которых мы пытались разрешать важные для нас проблемы, такие как межнациональные конфликты, война, экономический кризис, финансовый кризис, больше не работают. Если у нас ответа нет, лучше молчать, ждать и думать. Новому миру нужна новая система размышлений.
Я хотела спросить про ваш роман о Холокосте. Вот мне кажется, я слушаю вас, мне кажется, что этот интерес к Холокосту ваш, связанный, видимо, с семьей, с дедом, он как-то перекликается с тем, о чем вы говорите сейчас. Это интерес к трагедии.
Я отвечу на основе собственного опыта, который приобрел, работая в литературе. Литература, поэзия, проза — это не только метафоры. Иногда у поэзии есть дар ясновидения. Я этого боюсь. В 2007 году я написал роман, который рассказывает о Холокосте, рассматривая эту книгу как метафору воспоминаний, памяти о жертвах еврейской трагедии. Оказалось, что многое из этого романа стало былью, реальностью 10 лет спустя. Мы снова столкнулись с войной, колючей проволокой, страданиями, беженцами. В основе этого романа лежит очень личная и очень правдивая история. Я и писал роман как лиричную, интимную историю, словно хотел как-то извиниться за эти злодеяния. Я верю, что такие события в душе каждого человека оставляют метафизические раны, которые потом влияют на нашу жизнь. Этим романом я выплатил долг своим предкам, я как будто был им должен этот роман. Очевидно, интимные истории тоже влияют на мир. Вот что хочу на самом деле сказать. Без поэзии мир ничему не научился и не научится. Даже сейчас, когда кажется, что свой долг предкам я оплачу его дальше. Поэты должны сохранять этический стандарт. Сохрани свой язык, сохрани святую память о мертвых и помни, человеческие души в нашем мире все еще существуют.
Разговор Елены Фанайловой с писателем Душаном Шаратером завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.